Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». З вами Ганна Соус. Ці эфектыўныя захады ўладаў Беларусі дзеля паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі і ці можна падвысіць нараджальнасць праз забарону ці абмежаванне абортаў? І які сусветны досвед варта б скарыстаць Беларусі, а які не варта? Гэта абмяркоўваюць сёння сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Яна заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, таму яе меркаванне для нас вельмі важнае. Таксама доктарка гінеколаг з Лагойску, якая першая ў Беларусі адмовілася рабіць аборт, Ірына Казлоўская, а сёлетняя лаўрэатка прэміі пэн-цэнтру Мяліся Дамовіча, блогерка Наста Захарэвіч і гендерная даследчыца Ірына Саламаціна. Ну, на пачатку дыскусіі я хацела кожную з вас запытацца, пачуць ваше меркаванне пра вот навіну, якая цяпер вельмі горача абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, і не толькі пра тое, што вслед за Лагойскам у горадні, у перытанальным цэнтры адмовіліся рабіць аборты. Ірына, вы першая гэта зрабілі ў Лагойску. Як ацэньваеце гэту ініцыятыву і з вашого пункту гледжання, ці яна дапаможа нараджальнасці?
Наколькі я ведаю, мы былі не першымі. Якраз такі ў гародні распачаліся гэтыя ініцыятывы, просто ну, не даўсюль эта информация была распаўсюджана, а про нас просто познали першыню.
А так у яны давно уже не робяць аборты, так?
Масіўна, да. Гэта інфармацыя была раней за тое, каб пра нас казаць, была нават распаўсюджана ў медыцынскім вечніку. Артыкулы доктара іхняго, гінеколага. Мабыць, гэта інфармацыя была для мяне прыкладам, каб правесці такую ініцыятыву ў на сваім рабочым месцы.
І якія вот якія ўжо наступствы вашай адмовы, што ў вашым горадзе змянілася, ці можна гаварыць пра нейкія вынікі, ці жанчыны ездзяць у іншыя гарады, ці павялічылася нараджальнасць?
Не магу сказаць, што якісь, ну, такі вырашальныя наступствы гэтага мерапрыемства, таму што мы наблюдаем гэта ўжо каля 5 год з 2014 года. Негатыўнага стану насельніцтва насамрэч няма. Яны ведаюць, што мы не робім, прыходзяць, получаюць у нас поўны комплекс абследавання, якое патрэбна для правядзення працэдуры, і едуць па другіх установах аховы здароўя, дзе ім выпаўняюць гэта мерапрыемства і ўсё. То бок ніякай такой праблемы насамрэч на месцы няма. Але з другога боку, жанчыны, якія сумніваюцца ў тым, рабіць ці не рабіць аборт, яны, мабыць, больш стаўлена адносяцца к прыняцю гэтага вырашэння.
Як вы мяркуеце, ну, от зараз так Лагойск, горадня, і гэта так застанецца, ці ёсць, вы бачыце, тэндэнцыя, што гэта будзе пашырацца ў Беларусі, хто ўплывае на гэта?
Мабыць, ўплывае тое, што дактары на сённяшні дзень маюць права заявіць аб сваіх правах на гэта. На мой погляд, заўсёды будуць дактары, якія будуць бачыць у аборце таксама дапамогу да жанчыны, да стану здароўя жанчыны. Я не лічу, што гэта запалоніць усіх дактароў у рэспубліцы. Заўсёды будуць дактары, якія будуць гэта рабіць, і не будуць з гэтага нічога такога дрэннага ніхто не робіць. Я насамрэч не лічу, што чалавек, які выконвае гэтую працу, ён для мяне якісь там агідны ці што яшчэ. Просто для мяне, як для чалавека, як для жанчыны, нават як для доктара, які я бачу сваю працу так, што для мяне аборт гэта не выкананне медыцынскай дапамогі жанчыне. Гэта просто медычная услуга, якую я маю право виконувати, маю право не виконувати. От усе.
Вольга, а вам, от я усиповся, тільки жінки, вам задавали питання про ставлення до от, заборони чи обмежування абортів. А як ви глядите на гэту ситуацію? Як ви лічите ці от такі обмежування, коли вони більш масовими стануть? Ці вони впливають на нараджальність насамрэч? Це просто, саправда, як Ірина сказала, право одного доктора так робити, право так не робити. І глобальна ситуація в Білорусі гэта не поміняє.
Ну, я скажу, що казати про те, що гэта метод повышения нараджальности, я б так не сказала. Конечно, сам аборт уплывает у долготерминовой перспективе вогуле на репродуктивное здоровье женщины. И коли казать про именно ось гэты кейс, право лекаря отмовиться, то, напевно, я нагадаю, что ранее такого права, замацаванного у законодавства Республики Беларусь, не было, але гэты пункт был одним из пунктов кампании, яку мы проводили у обороны життя, и мы распрацовывали свой законопроект, який разом з громадськими об'єднаннями, разом з церквою ми лобіювали, бо і обґрунтування такому пункту, який зараз є, право лікаря відмовитися, було таким, що таке право закріплено у Всесвітньому медицинському, ще було в 83-му році, Всесвітня медицинська асоціація прийняла декларацію об абортах, де було зафіксовано, що кожен лікар має право відмовитися від проведення абортів по своїх переконаннях релігійних чи нравственних і доручити пацієнта іншому колезі, для якого це можливо. Так само, наприклад, артикули 31 і 33 Конституції Білорусі гарантують свободу мнінь, переконання у віровизнання, і є лікари, для які сповідують християнство, і аборт для їх з'являється недопущальним з морально-етичною пункту гледжання, але гэта не означає, що ну ось я тут згодна з позицією попереднього лекара, да, що коли чоловік не хоче гэта робити, то як лекар і не лічить гэта по своїх переконаннях, то його є замацаване в законодавстві право гэта не робити. Але так само є інші лекари, до яких чоловік може звернутися і він гэта зробить. Тут питання на конт увогулі аборту в Білорусі, конечно, ми виступаємо за обмежувальні ніякі міри, за міри допомоги жінчинам, за адекватну, напевно, оцінку того громадства, яким сьогодні ми є, існуємо. І просто питання в тим, що, наприклад, я виступаю за те, як зміняти думку і вогулі ставлення до аборту, як до нормальної з'яви, існує в публічних дискусіях, бо коли ми зміняємо ставлення менавіто до аборту, як нормальної з'яви, то, може бути, жінчини так само думають, як об аборті, як об ніякі крайні міри, як до якої вона може прибігнути у своєму житті. У законодавстві вже є те, чого ми домоглися, в принципі, це те, що є, це право лікаря відмовитися, вже є у законодавстві, чого раніше не було, там, 5 років тому. Є консультування для жінки, якого так само не було замацовано в законодавстві, і воно є зараз. І це так само зміняє і підходи, і думки людей до самого аборту. Ну, то есть, і он, коли раніше, наприклад, у білоруському законодавстві існувала можливість зробити аборт по соціальних показчиках, коли жінка могла звернутися і зробити аборт до 22 тижнів, і ці соціальні показчики були просто, на мій погляд, ну, я не можу назвати це нормальні з'яви, коли, наприклад, жінка шматдітна, да, коли жінка втратила мужа, да, то вона може до 22 тижнів могла звернутися і зробити аборт по соціальним показчикам. Ну, це було ненормально, на мій погляд, вогуль, такого ніде не існувало, тільки в Білорусі. І так само це було, ну...
Ольга, вибачаюся, давайте ми ще протягнем, бо я хотіла дати слово Насті Захаревич, яна послідовно шмат годов якраз виступає за право жінчини на аборт, ну, у крайніх ситуаціях. Натурально, що ніхто не лішить аборт доброї справи, це якби не на гэта йдуть у критичних ситуаціях. Наста, яка є ваша позиція?
Ну, я бачу, що відбувається все те, про що ми казали у 14-му році, що гэтае право докторов адмовляться робити аборти буде приводити до того, що будуть з'являтися клініки без аборта, будуть з'являтися городи без абортов. І треба кришечку більш називати речі своїми іменами і узгадувати, що у законі не прописано, по яких причинах доктори можуть відмовлятися гэта робити. Держава дає зелене світло на репродуктивний тиск, безумовно, але заодно у гінекологів просто з'явилася шергова лазія надзейка спрасціць сабе працоўнае жыццё. Гарадзенскія медыкі сказалі, што яны не атрымлівалі аніякіх даплат за перарыванне цяжарнасці. Так што калі яны адмовіліся гэта рабіць, ну, як бы у іх паменшыўся аб'ём працы, пры гэтым не паменшыўся заробак. Я цудоўна разумею, чаму яны гэта робяць. Ну, шмат каму хочацца рабіць менш справаў за тыя ж самыя грошы, гэта вельмі зразумела. І ўсё б нічога, толькі пры гэтым, ну, адбываецца шкода для жанчын іншых робіцца. Я ўпэўнена, што нараджальнасць пры гэтым ніяк не павысіцца, таму што ў жанчын усё адно пакуль што прынамсі застаецца магчымасць атрымаць меддапамогу ў іншых установах. Мяне вельмі бянтэжыць менавіта рыторыка вакол гэтай гісторыі, таму што дактары цалкам сур'ёзна кажуць, што абмежаванне абортаў робіцца праз клопат пра здароўе жанчын, і гэта адно з двух, гэта альбо, ну, проста цынічная хлусня, альбо гэта сведчанне іх прафесійнай непрыдатнасці, таго, што яны не ў курсе статыстыкі, таго, што яны не ў курсе таго, што бяспечны аборт у медыцынскіх умовах, умовы гэтыя прапісаныя ў сусветнай арганізацыі аховы здароўя, так, што гэтыя абортки праведзены бяспечна ў медустанове, мае мінімальныя рызыкі для арганізму жанчыны і непараўнальна малыя ў параўнанні з родамі. І як можна цалкам сур'ёзна апеляваць да аховы здароўя пры абмежаванні да аборта? Ну, мне гэта дагэтуль дзіўна бачыць. Усе разумеюць, што гэта фактычна проста частка ідэалагічнай вайны, безумоўна, і зразумела, што не ўсе, хто чытаюць гэты артыкул, таксама ведаюць статыстыку, хтосьці будзе ў гэта верыць і працягваць трансляваць гэтыя міфы. Ну і безумоўна, ўсё гэта магчыма проста таму, што дзяржаву, ну, задавальняе аргумент пра дэмаграфію, то бок дастаткова сказаць, што вось мы удзельнічаем у такой акцыі, мы тут адмаўляемся ад часткі сваіх абавязкаў проста таму, што мы хвалюемся пра дэмаграфію, і, ну, гэта спрацоўвае. Але, на жаль, у выніку атрымліваецца, што на дзяншым дзяржаве напляваць, таму што є зацікаўленасць у тым, каб вырашыць колькасную дэмаграфічную праблему.
Ірына, якая ваша пазіцыя, калі ласка?
Ага, ну, знаеце, опять же, если ж мы тут ссылаемся на некі міжнародныя дакументы, то, опять же, запрет на аборт – это грубое нарушение прав женщин. Это не мое высказывание, это высказывание экспертов ООН, и, в общем-то, которые обращаются как раз-таки к государствам, где существует реальный запрет. В Беларуси пока еще и реального запрета не существует. И тем не менее, понимаете, давайте все-таки не путать. Одно дело, все-таки мы говорим о праве медиков там отказаться выполнять что-то, и в целом непосредственно о неких установках, о доступности к определенной услуге. И почему, собственно говоря, эксперты ООН признают дискриминацию, если женщина в целом лишена права, например, обратиться в клинике, да, потому что правозащитники, они настоятельно рекомендуют властям обеспечить всем женщинам доступ к методам предупреждения нежелательной беременности и в случае необходимости предоставить им вот эту услугу безопасного прерывания беременности, потому что вся статистика показывает, что если в стране ограничен доступ женщин к этой услуге, то женщины все равно избавляются, и они обращаются как раз-таки к неким криминальным абортам, что на самом деле тоже очень сильно вредит ситуацию, непосредственно связанную с прямым вредом для здоровья женщины, да. И вот в этом смысле, опять же, мы возвращаемся к первоначальной вот вашей идее, Анна, по поводу демографии. Опять же, если мы посмотрим, как, в принципе, устроена структура населения, да, в Беларуси, то мы увидим, что, по большому счету, да, это некий, есть определенные тенденции, которые связаны с определенными с инициативами в региональных клиниках, где врачи по каким-то своим убеждениям отказываются, в общем-то, оказывать населению женщин, в частности, такие услуги, и тем самым у женщины остается возможность к этой услуге, в общем-то, обратиться, но жизнь конкретно взятой женщине усложняется, да, то есть вот раньше она могла прийти по месту прописки, там вот обратиться в клинику, теперь она не может обратиться, ей приходится, ее перенаправляют, ей приходится садиться на транспорт, куда-то ехать, или там, как говорил, опять же, Вологойский, глава этой клиники, он рассказывал, что да нет, даже если мы даже транспорт предоставляем. То есть я просто про то говорю, что, конечно, ситуация меняется, то есть усложняется в целом доступ женщины к медицинским услугам, вот, например, вот в этой области, но, опять же, глобально это никак, по большому счету не улучшает демографическую ситуацию в стране, да. И мне кажется, что нужно обращать именно на это внимание. То есть то, что сегодня власти опознают, или, например, отдельно взятые клиники, опять же, зарабатывают символический капитал на то, что они впереди планеты всей и пытаются решить демографическую проблему именно тем, что они ограничивают доступность определенно живущих женщин в этой местности к такого рода государственной услуге, которая раньше была доступна. Они, ну, зарабатывают таким образом себе как бы такой социальный капитал в лице, например, нашей нынешней власти. Другой вопрос, что нынешняя власть, в общем-то, как-то, не знаю, откликаясь на вот эти вещи, ведет себя очень непоследовательно, потому что, опять же, глобальная статистика показывает, что не с этим связаны, то есть именно не с такими мерами связаны решения демографических проблем, они связаны с совершенно другими, последовательно выстроенными какими-то политическими мерами, но никак не вот с такими вещами, когда врачу, там, не знаю, в государственной клинике позволяют, не знаю, там, не оказывать услугу населению, ориентируясь на некие свои внутренние ценности.
Дякую велике, уже прогучала фраза «репродукційний тиск». Ну, от я процитую Олександра Лукашенко, он вельми часто говорить про то, что женщины повинны больше нараджать. И вот 5 снежня, выступаючи перед депутатами старого и нового скликания, у парламенте он сказал, что коли и так далее нараджать будем, поважаные женщины, ведайте, что далее будет. Як вы оцениваете все же реальные заходы державы в поддержку нараджальности? Ну вот и грошовую допомогу, и житло предоставление, пенсийный стаж, коли женщина сидит дома с детьми, декретный отпочинок, его протяглась, ну вот и снова же наявность инфраструктуры для детей и мати. Вот что робит, что не робит держава, як мы выглядаем в сравнении с соседями, с иншими краинами? Ирина Калиласка.
В данном вопросе я уже, наверное, больше скажу не столько, как доктор. Мать, многодетная, у меня трое детей. Сегодняшний день лично для меня больших проблем, вот если честно, так реально, в воспитании и содержании детей, ну, честно, нету. Хочется вернуться к ответу Насти Лафаревич. А на самом деле гродненские врачи немножко слукавили, потому что у нас аборт входит все-таки в перечень платных медицинских услуг, стоимость которой в том числе заложена в надбавках к зарплате врача. А другой момент в том, что все-таки в практике акушера-гинеколога аборт на самом деле не создает такого уже большого вклада в объем работы и говорит о том, что мы потеряем квалификацию. На самом деле, ну, это неправда. На сегодняшний день я потеряла 50 пациентов в расчете на 1000 пролеченных пациентов в год. На уровень моей квалификации как врача, который способен потом оказать помощь женщине, в том числе и в беременности, и в родах, я думаю, что это не повлияло. Не говоря уже о перинатальных больших центрах, которые имеют достаточно больший поток пациентов и действительно не теряют своей квалификации, снижая количество выполненных абортов. Опять же, возвращаясь к помощи женщинам, есть перинатальные центры, есть возможность оказания всех уровней помощи медицинской, если говорить о медицине. А если говорить о материальном содержании, ну, на сегодняшний день среднестатистическое пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком, особенно если это второй, ну, повторный ребенок, второй, третий и последующий, оно может превысить среднюю зарплату по стране, ну, такого среднестатистической работницы. Допустим, даже, как я знаю, что наши медработники, средние медработники, медсестры и акушерки на сегодняшний день, находясь в декретном отпуске, говорят о том, что им выгоднее находиться в декретном отпуске, чем ходить на работу, потому что денег они там получают больше. Для меня, кажется, тут надо больше смотреть социальные аспекты и аспект отношения к рождению детей вообще, чем к позиционированию даже вот многодетности как таковой, потому что это создает определенного рода перекосы, и дети, семьи, в которых воспитывается один или два ребенка, чувствуют себя ущербными по сравнению с семьями, где воспитывается трое и более детей, потому что создается какая-то видимость, что многодетные семьи получают больше бонусов и больше льгот в государстве, хотя на самом деле на их плечи ложится в том числе и больше ответственности.
Поэтому для меня, как для многодетной мамы, допустим, было бы честнее, если бы семьи получали примерно одинаковую поддержку просто при рождении детей, без вот этой вот ранжировки потом, какой у тебя сейчас ребенок по счету, как, сколько ты с ним отсидела в декретном, просто, ну, реально суммирование.
Дякую великі, Вольга. Як ви оцінюєте от заходи держави теперішні, і щоб ви бачили, як оптимально було б зробити?
Ну, напевно, я, може бути, ще одну фразу прокоментую, то, що Олександр Лукашенко каже про те, що там білоруські повинні більше не рожати, ніхто не повинен, тим більше керівник держави не повинен командувати, що робити. Влада повинна створити умови для того, щоб жінка і сім'я хотіла народить дитинка и были умовы для его выхования. У меня шмат сябровок, и моя сестра так само шматдетная. Треба сказать, что, конечно, я положусь из рынок, что я б не робила такой градации, что вы сказали, шматдетная семья, типа там трое, четверо, пятеро детей, вот вам столько допомоги, а коли один дитинок, два дитинка, вот вам там на шмат меньше. Мені здається, що держава на сьогоднішній момент у Білорусі, коли казати, що є і допомога по народженні дитяті, є і декретний відпочинок, 3 роки, в принципі, досить длинний у порівнянні з там європейськими країнами. А на конт інфраструктури треба сказати, що, напевно, вона є, але не завжди вона досяжна по коштах для сім'ї, які мають дітей, бо там сходити у кіно чи там у іншу ніку установу коштує для сім'ї досить дорого у порівнянні з тим, скільки заробляє сім'я. Економічна ситуація і економічний кризис у Білорусі – це проблема для усіх білорусів, у тим ліку і при жаданні мати дітей, бо люди думають, яка перспектива, які можливості для їх дітей, скільки вони можуть заробити. І тут жінки, які мають дітей, це правда стукаються. І не один раз мені там мої сябровки казали об тим, що уладкуватися на працю, завжди це питання. У тебе є дитинок, да? Коли троє дітей, ось моя сестра не могла год, напевно, лодковаться на працу, бо ці графік не підходив, ці просто не хотіли брати, бо ведали, що є діти, і є
дитина. Дякую. Я от у підтримку ваших слов якраз проведу. Я робила цикл матеріалів про ахвяра у хатнього гвалту, які жили у притулку Радіслава. І з більшого жінки, коли приходили, їх саме головна проблема була, вони були з дітьми, вони не, за свій заробок вони не могли зняти квартиру і не могли сісти від агресора, з яким вимушені були жити у одної квартири, якби. Ну, это про станы, про свободу женщины, в какой ситуации, когда она критичная, оказывается, что она просто, ну, ее нема куда идти и нема за что жить. А, когда говорить про огульную среднюю заработку в Беларуси, Наста, какая ваша позиция?
Так, я аккурат хотела бы это додать, что статистично у Беларуси наикоротейший шлях до галеши, это быть женщиной и народить дитя. Чтобы статистично, это социальная группа у нас самая бедная в Украине. И то, что вот Ирина сказала про то, что часом те гроши, которые держава дает мать с детем, они больше за заработки этих женщин. Это правда, и это только подсвечивает проблему вельми низких заработков, критично низких заработков, потому что, ну, это ненормально, когда женщина работает полный працовный день, мая квалификация, і при гэтым, ну, її заробку якби недостатково на той, каб закрыць некія базовые патрэбы сямейныя. І я весь час бачу, як у розных суполках, у сацыяльных сетках жанчыны просяць дапамогі, абменьваюцца рэчамі, робяць гэта не таму, што ў іх там, не ведаю, высокая экалагічная свядомасць. Не, таму што, ну, гэта адзіны шанец выжыць, апрануць сваіх дзяцей і так далей. Да дзяржавы, мне, в прынцыпе, асноўная прэтэнзія гэта непаслядоўнасць, таму што вельмі шмат заяўляецца. Ёсць вельмі шмат заяваў пра тое, якая мы сацыяльна арыентаваная дзяржава, як мы дапамагаем сем'ям і так далей, але фактычна ўзровень гэтай дапамогі нашмат ніжэйшы, чым ён заяўлены. І знову і знову ми утикаємося в те, що держава ставить перед собою кількісні мети. Тобто перше питання для її – це повисить народжальність. А то, у яких умовах вже будуть жити ці діти, держава не вельми клопотить. Коли щось відбувається в сім'ї не так, і це становиться відомо державі, і встає питання там, про те, як сім'ю признати, яка знаходиться в соціально небезпечному становищі, і так далі, ми знову ж бачимо не допомогу сім'ї, а некі механізми покарання. І мені падається, що гэта адштурховае, ну, шмат каго ад мацярынства, нават часам нашмат больш, чым гіпатэтычныя эканамічныя праблемы, таму што ў сітуацыі, калі ты выходзіш у цяжкі перыяд жыцця, эканамічна і маральна цяжкі, дзяржава не становіцца інстытуцыяй, якая табе можа дапамагчы. Дзяржава становіцца нейкім чарговым каральным інстытутам, ад якога трэба хавацца.
А, ну, Тарына, у большасці еўрапейскіх краінаў насельніцтва старэе, нараджае адносна невысокая, і Беларусь абсалютна не выключэнне, і ёсць гэтаму шмат прычынаў, але тэндэнцыя эта відавочная. А і розныя дзяржавы па-рознаму спрабуюць палепшыць дэмаграфічную сітуацыю. Вот як вам падаецца, прыклад, якіх краінаў варта бы пераняць Беларусі, а на які досвід не варта бы апірацца? Ірына Саламасіна.
Беларусь всё-такі дзейсна мае какія-то свае унікальныя асобнасці. Апять жа, вот, например, очень любят приводить пример Швеции, ну і потому что, в принципе, Швеция стальна арыентаванае государство, і многія, не знаю, там эксперты консультируют наше правительство, и они вообще никак не понимают, почему Беларусь постоянно говорит о том, что она вот социально ориентированное государство, что называется, вот на стороне людей, однако вот что-то в Беларуси, в отличие от Швеции, что-то работает не так. И что работает не так, вот мы в принципе только что проговорили, и опять же, я тоже вернусь к вот этому, к этому примеру, когда женщины уходят в долгосрочный декретный отпуск и говорят о том, что они, в общем-то, получают выплаты от государства, которые, в общем-то, даже больше, что, чем их зарплаты. То есть о чем это говорит? Это, в принципе, говорит об отложенной бедности, потому что есть ограничения на получение, в общем-то, этой государственной помощи. И если вот, опять же, последняя норма, что если сейчас женщина будет, например, 3 года подряд уходить в декретный, то понятно, что через 6 лет или там через 9 лет она будет совершенно вымыта из рынка труда. Она не сможет найти себе работу. Об этом мало, в принципе, говорят. Вот это и показывает, что государство ведет такую очень странную и непоследовательную политику по отношению к семьям и в целом гендерному равенству, потому что, опять же, почему я говорю про гендерное равенство, потому что в Швеции как раз-таки все присматривается за участие мужчин, например, в уходе за ребенком, у нас всего 1% мужчин берет декретный отпуск. И опять же, вот в чем еще не выражается это непосредственно, знаете, несмотря на то, что вот сценарии, они меняются, например, у нас сейчас много незарегистрированного партнерства, да, или там есть у нас матери, которые в одиночку воспитывают детей без мужчин. Однако в целом государственная политика, она приоритизирует и поддерживает полную и многодетные семьи. И тут действительно уже несколько раз говорилось о том, что в принципе, если государство хочет решить демографические проблемы, нельзя приоритизировать кого-то, да, то есть нужны какие-то условия, надо в целом смотреть, что меняется, какие сценарии меняются в жизни отдельно взятых людей, да, а не всех грести под одну дудку, ну, как бы под одну какую-то линейку. Еще такой, значит, момент, который я хочу тоже добавить, что, знаете, у нас сейчас периодически чиновники говорят, что пособия пособиями, но перед тем, как ты вот как бы семья рожает, нужно подумать и о уровне доходов этой семьи. Но так мне все-таки кажется, что это не только семья должна думать, потому что вот опять же, вот этот пример, который был озвучен, да, когда женщина уходит в регион, зарплаты в регионе и зарплаты в Минске, они несопоставимы, потому что в Минске люди получают на 60%, это большие социологические исследования, говорят, что зарплаты в Минске и в регионах, они значительно отличаются. Статистика показывает, что женщины, живущие в больших, например, в Минске, они уже не откликаются на эти запросы государства, а давайте вы тут будете спасать демографическую проблему. А кто откликается, это как раз-таки откликаются женщины из регионов.
Вельми короткое пытание хотела Ирине при конце задать. Вот я поглядела статистику, что за годы незалежности колькость абортов в Беларуси зменьшилась амаль у 10 разов. Вы шмат годов працуете. Вот какое ваше назирание?
Да, такая тенденция имеет место быть. И, наверное, все-таки тут вопрос в том, что постепенно в обществе нарастает значимость ценности жизни как таковой. Не только там жизни нерожденного ребенка, а вообще жизни. То есть у нас улучшается отношение, в том числе, наверное, и к пожилым, и к детям вообще, и ставление к воспитанию детей. И если раньше я видела достаточно часто ситуацию, когда мама или бабушка приводила там дочку, внучку со словами: «Я не хочу ломать ей жизнь, пусть делает аборт. Ничего страшного, я там столько-то там сделала и выжила же как-то, и детей потом рожала». Ну, на сегодняшний день все-таки отношение к молодежи, отношение к нашим детям формируется в контексте профилактики нежелательной беременности. и определенному все-таки более ценностному отношению к себе.
А блогерка Наста Захаревич, гендерная доследчица Ирина Соломатина, докторка Ирина Козловская и состаршиня БХД Вольга Ковалькова брали удел у передачи «Только женщины». Дякую велике вам за удел у дискуссии.
«Только женщины».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода». «Только женщины» с Ганной Соус.
«Только женщины».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
«Только женщины».
Вы слухаете подкаст «Свободы. Только женщины». С вами Ганна Соус, а так само первая наместница старшини Белорусского пенцентру Татьяна Нетбай, директорка выдавецтва «Лимариус» Марина Шипко и литературознавца и критик Ганна Кислицына. И сегодня мы поговорим про створение жаночего выдавецтва, про которое обвестила нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Эта новина вельми бурно обмерковывается теперь у белорусской интернет простор. Я бы сказала, что простый математичный подлик творов, которые выдадены в Беларуси разными выдавецтвами, ну, в том лику, это библиотека свободы. Но показывает, что книги, которые написали женщины, эти уклали женщины, эти книги про женщин, там у меньшости. И я бы не сказала, что это такая усведомленная политика выдавецтва, ну, таки стан речев просто у нашем громадстве. Татьяна, скажите, коли ласка, какая ваша позиция вот что до створения жаночего выдавецтва, и те будет пен-центр отыгрывать певную роль у деятельности выдавецтва?
Белорусский пен-центр будет являться партнером этого выдавецтва. Я думаю, как шмат, какие еще организации творчие у Беларуси. Моя особистая позиция, что каждое новое выдавецтво на угол варто витать, потому что это завсёды дает больше мощностей для письменников выдать книгу. Но формат этого выдавецтва, публика женщин-авторок, а женщины – это уразливая группа, это так само достаточно цікавый формат, и он, как наибольше, мае право на існаванне. Потому что женщины в нашем громадстве, и вот как вы провели эту статистику, меньше пишут, еще меньше готовы друковаться, и, конечно, женщины больше нагружены хатне и у связи с этим часто не оплачиваемой працей, и тому я просто не имею меньше мощности писать. Вы сказали, что это правда меньше, что это не на урате усведомленная политика выдавецтва, и я тут с вами сгоджусь, хотя критики приводят аргумент, что не сострекали ситуации, как женщинам отмовляли у публикации простое, что она женщина. Але, на мою думку, это занадто спрощенное восприятие ситуации, потому что женщинам сапраўды наўрад ці адмовяць по причине, что яны женщины. Але не треба забываться про то, что ставленне до текстов, написанных женщинами, у нас все еще перадузято, шмат у кого. Ну и писать у женщин меньше магчимостей. И вот, навод, калі мы звернем увагу на двух авторов, яких уже анонсовала выдавецтва, это Ева Вижновец и Таня Скорынкина, обе две авторки у своих комментариях иншим СМИ згадывают, что их рукописи уже давно подрихтованы, годами лежат, але яны не имели ранее магчимости их выдать. Тобок мы просто бачим, что іншыя выдавецтвы чамусьці не спяшаліся зазываць да сябе аўтарак, і магчыма такая сітуацыя і шмат у каго яшчэ. Безумоўна, не толькі з жанчын, я думаю, што і ў мужчын таксама ёсць невыдадзеныя кнігі, выдавецтвы не асабліва зазываюць іх да сябе, але гэта ўжо гаворка пра умовы нашага кніжнага рынку наогул і пра абмежаваныя магчымасці выдаўцоў.
Татьяна, вот я хотела такой приклад привести. 2 года тому у премии Францішка Ліхновича, премии за найлепший твор туремной литературы, перемог Змитер Дрозд. И я памятаю на вот, урочистой церемонии, он сказал, вот когда была створена эта премия, я сочил, вырешил, так я напишу вспомины свои про турму. Я нечто створю, и наявность премии отыграла такую роль, ну, штуршка просто для его сесть и написать эту книгу. Как вы меркуете, вот то, Максима, вот эта новина так само будет штуршком для многих женщин, так, что я вот дороблю эту працу, распочну некую працу, как бы просто такой триггер, как вы меркуете?
Я думаю, что это безумовно так, и на это так само различивается, потому что, спадзяюся, что это выдавецтва принесе нам шмат хорошей литературы, и, Максима, нават открые новые имены. И один из позитивных моментов – это гонорары для авторов, которых выдавецтва будет публиковать. И, по-перше, это гонорары на угол будут існовать, что уже немаловажно для нашей просторы. А, по-другое, будут выплачиваться навод авансом. Хотя тут, нотабена, я чула, это только неофициальная информация выдавецтва, это по комментариях у інших СМИ, что гонорары будут выплачиваться авансом. Але это вельми важно, потому что зрозумело, что в ситуации нашего книжного рынка, коли авторы и авторки не мают смогчимости не то, что зарабатывать своими творами, але хотят компенсовать затраченный на написание час, то это будет у некой ступени сприять затекавленности и, может быть, так само стимулировать поход у выдавецтва с рукописями.
Дякую вялікі. Марына, от вы заснавальніца, дырэктарка вядомага выдавецтва ў Беларусь. Вы выдавалі творы Ларысы Геніюш. У вас выйшла кніга ўспамінаў Юлі Андрусішын, Людмілы Хмельніцкай кніга Паўліны Мядзёлкі. От у вас друкуецца Ганна Севярынец свае літаратуразнаўчыя працы. Ну, вы гэты спіс можаце дапоўніць. Я хацела даведацца, якая ваша стаўленне да ініцыятывы Святланы Алексіевіч стварэння жаночага выдавецтва ў Беларусі. Калі ласка.
Видите, при всей повазе до Светланы Александровны, я, щиро кажучи, не ведала такого, как была дискриминация для женщин-письменниц, доследчиц, перекладчиц. Ну, не ведаю, такого не бачила, але, ну, как бы, у выдавецтва рукопис приносится и мучить... Проблема в том, что не все выдавецтва мы можем финансово соответствовать. Вот. Например, у нас Анна Северинец, мы працуем у популярной науковой литературы, а с другими выдавецтвами мы выдаем мастацкие творы. Ну, широ кажучи, можливо, любое приватное выдавецтво под брендом Светлана Алексеевич рекомендует, могло бы справиться с этой задачей. Ну, Светлана Александровна мая свою рацию мучить. Я не совсем разумею этот пиар-ход, чему для женщин особное выдавецтво потребно.
А чему вы меркуете, что это пиар-ход?
Ну, я, Ганна, ну, побачьте, я с 96-го года выдавец. Шмат чего выдавали и працавали с женщинами и мужчинами и редакторки разные, ну, у нас в основном науковая литература. А чему пиар-ход? Ну, мне так подается, что это пиар-ход. Я не разумею, чему потребно особое выдавецтво для именно для женщин.
Дякую вялікі. Ганна, от я сачу за всімі дыскусіямі, якія адбываюцца ў сеціве цяпер от вакол стварэння жаночага выдавецтва. Вельмі многа і крытычных водгукаў, і вы скептычна паставіліся. От агучце, калі ласка, вашу пазіцыю, вашыя засцярогі.
Я тут згодная з Марынай. Вось я б сказала так, што сапраўды Светлана Александровна, она у нас даўні майстар хайпу, і неаднойчы так здаралася, што яе выказванні трапляюць у прэсу, а грамадства пачынае бурліць, дзяліцца на лагеры. Усе яе выказванні абмяркоўваюць, гэта натуральна, она у нас першы набіляд. І тое ж адбылося і цяпер, ну, пачнем з таго, што наогул як з'явіліся дыскусіі. З'явіліся яны таму, што Светлана Алексеевна выказалася ў духу, што вось неабходнасць у новым выдавецтве звязаная з тым, што мужчыны яны паўсюль, а творы жанчын выдаюцца вельмі мала.
Ну, мне здаецца, абсалютна натуральна, што гэтыя выказванні сталі абмяркоўваць, бо з яго лагічна вынікае, што ў Беларусі жанчын-пісьменніц дыскрымінуюць. Па-першае, мужчыны-пісьменнікі, якія паўсюль, то бок яны занялі жаночае месца, а па-другое, выдавецтвы, якія з нейкай прычыны таксама падключыліся да гэтай дыскрымінацыйнай палітыкі мужчын. Ну, натуральна, мне здаецца, што пакрыўдзіліся і мужчыны, і выдаўцы. Тым больш гэта выглядае забаўна, бо ў выдавецтвах у нас якраз працуе шмат жанчын, от у тым ліку і Марына. І ўсе гэтыя бурлінні лёгка было б спыніць на самым пачатку, каб выдавецтва Пфляумбаум прадставіла ўцямны прэс-рэліз, які не даваў бы глебу для дадумванняў. Ось вот гэты прэс-рэліз, зараз гэтыя тлумачэнні з'явіліся дзякуючы таму, што на сайце 34 мах выступіла Алена Казлова і нарэшце расказала і пра выдавецкія планы, пра назву, пра саму ідэю. І от калі расстаўлены кропкі над «і», то, власна кажучы, абмяркоўваць няма чаго, акрамя хіба што мілагучнасці самой назвы. Што датычыць маёй пазіцыі засцярогаў? Чым больш у нас будзе выдавацца кніг на беларускай мове, тым лепш. Чым больш прафесійных рэдактароў над імі будзе працаваць, тым мацней будзе наша мастацкае слова. Бо рэальна нам не хапае ні кніг пісьменніц жанчын, а менавіта якаснай мастацкай літаратуры, якаснай рэдактуры. Таму я буду прымаць і падтрымліваць абсалютна любое кожнае пачынанне, звязанае з выхадам беларускай кнігі. Што датычыць таго, што там будуць кнігі толькі жанчын? Ну, от асабіста я за праекты, якія аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць беларусаў. Я, ў прынцыпе, супраць любога гета, супраць любой сегрэгацыі. Я лічу, што любое вылучэнне адной групы людзей перад другой – гэта пачатак дыскрымінацыі. І тут ўжо не важна, каго вылучаюць у гэтую ізаляваную групу – жанчын, інвалідаў, людзей другой арыентацыі ці колеру скуру. Скура – это вот рэдка прыводзіць да чаго хорошае, тым больш у сферы мастацтва, навукі, медыцыны, дзе, у прынцыпе, крытэрыям, на мой погляд, мусіць быць професіяналізм. І я от вельмі спадзяюся, што гэтае новае выдавецтва якраз і будзе кіравацца менавіта професіяналізмам, калі рэальна пачне працаваць, таму што наколькі я чытала, ведаю, выдавецтва пакуль яшчэ нават не зарэгістраванае.
Ганна, вы свае творы прапануеце гэтаму выдавецтву?
Ведаеце, я пакуль не разглядала сябе ў гэтай якасці, але я маю прапановы на выданне, але не так хутка пішу, як мне б хацелася. Я пакуль не сутыкалася з неабходнасцю нешта некуды несці. Пакуль хапае прапаноў.
Дзякуй вялікі, дазвольце, я таксама некалькі словаў бы сказала. Справа ў тым, што сапраўды нам бракуе інфармацыі, поўнай інфармацыі. Я спадзяюся, што яна з'явіцца бліжэйшым часам, што да дзейнасці выдавецтва. Далей я хацела звярнуць увагу, ну, наколькі выглядае гэта ўласныя сродкі Святланы Алексіевіч, это з яе прэміі, і яна фундуе гэта выдавецтва. Там не стаіць задача такога выжывання, як большасць беларускіх выдавецтваў у такой сітуацыі існуюць. І от, ну, на мой погляд, Святлана Алексіевіч проста прапануе крыху змяніць ракурс і паглядзець на звыклыя рэчы з гендэрным аспектам. Так, мы гаворым пра тое, што важны прафесіяналізм, но вядома, што ў свеце мужчыны і жанчыны за адну і тую ж працу па-рознаму атрымліваюць, так, але ну, такая справа.
Выпадкаў, каб жанчынам і мужчынам у беларускіх выдавецтваў плацілі розныя сумы. Марына, можа, падкажа лепш, вот яна ведае, як выдавец, але я, прынамсі, ніколі не сутыкалася менавіта з фінансавай дыскрымінацыяй.
Ну, гэта рэальная сітуацыя.
Марына ведае такія выпадкі, я б хацела пачуць.
Любыя справаздачы сусветныя, як бы што тычыцца гендэрнай роўнасці, яны гэта фіксуюць ва ўсіх краінах свету. Можна я, мы яшчэ працягнем крыху эту дыскусію, я хацела і даць слова Таццяне вам адказаць.
Так, я хацела таксама, я хацела ўвогуле пагадзіцца з пазіцыі абедзвюх Ган пра тое, што вельмі не хапала узважанай і выбернай афіцыйнай інфармацыі ў медыйнай прасторы. Бо тое, што адбывалася, гэта фактычна чуткі, плёткі, дадумванні, фантазіі, нават праекцыі нейкія. І скажоная інфармацыя, якую ўжо неабыякавыя чытачы прыпісвалі, фактычна складаючы некалькі варыянтаў сюжэтаў пра выдавецтва. Безумоўна, у гэтай сітуацыі больш складана будзе абвяргаць ўжо сказанае фантазёрамі і заяўляць нешта сваё, але зноў-такі тут мы ўсе чакаем афіцыйнай праграмы выдавецтва, і я спадзяюся, што нават вот гэтыя бурлівыя абмеркаванні, якія мы маглі ўсе чытаць і слухаць, гэта ўсё дапаможа выдавецтву больш выкшталтаваць, больш выверна сфармуляваць сваю праграму. Што тычыцца дыскрымінацыі, якой у нас няма, і так, я магу згадзіцца з тым, што не адчуваць дыскрымінацыі, гэта ў прынцыпе нармальна, але вось гэта не зусім не азначае, што гэтай дыскрымінацыі няма.
І тут я все ж таки звернула увагу на те, що мужчини традиційно домінують у сферах, де є гроші. І хоча у нас література – це, звісно, не та сфера, не те місце, де можна заробляти великі гроші, то давайте не забувати все ж таки, що відомість і статус, і задовольнення творчих амбіцій – це так само капітал, хай символічний, і для многих менавіто він є більш істотним, навіть, чим гроші. Хоча гроші, звісно, ніхто не здимає з порядку дня. І ось критики нового видавництва так само приводять аргумент, що і у мужчинів не завжди є можливості публікуватися, і так само не по причині біологічного полу. Це правда. Але все ж таки треба розділяти дві різні ситуації. Складаності і обмежування книжного ринку, складаності, які обумовлені ситуацією на книжному ринку, які відчуваємо ми всі, і мужчини, і жінки, автори, авторки, читачі, читачки, докладні відсутності книжного ринку. Відомо, що нове видавництво не здольне кардинально змінити ринок і вирішити цю ситуацію, але воно і намагається, наскільки мені відомо. Воно вирішує абсолютно конкретну задачу – підтримати авторок жінчин і зробити їх голос більш чутним і зауваженим на білоруському полі.
А наскільки це сусвітна практика, Тетяна? Чи от у інших країнах світу таке є? От в Україні недавно була обвещена, але там про краудфандинг, вони збирають гроші на це видавництво. Чи це розповсюджена практика?
Так, це розповсюджене, це вільне розповсюджене видавництво, яке спеціалізується на вуголі видавництва. Кожне видавництво має свій формат. Спеціалізація на публікації книг жінчин – це так само певний формат, абсолютно нормальний, і це вільне розповсюджене міжнародна практика. Не тільки в Україні, тут уже можна скористатися гуглом, просто як переконатися у цьому, що і видавництво є, і чисто часописи, які друкують стільки жінчин. Нормально звертати увагу сфокусованою на цю тему і на уразливу групу, а жінчини уразлива група, бо вони попросту менш мають можливості писати, менш мають можливості якісно писати у сувязі з обмежуваннями, які накладає на їх громадство, і обов'язками додатковими, які є у їх управлінні з мужчинами. Ну і від цього, звісно, менш мають можливості реалізовуватися як творці. Тому це абсолютно нормальна підтримка жінчин-творців.
Дякую велике, Марина. І могли б ви справді відказати на питання Ганни про розницю у заробках, є вони у видавецькій справі у Білорусі. Ну і вогле розкажіть, з якими проблемами з 96-го году, я думаю, з великими, з якими викликами ви сутикалися і сутикаєтеся, каб ну не тільки виживати, а бути поспіховими і заробляти нешта.
То задавала Ганна Кислицына, ні, ніколи не було ніякої від себе відказую, ніколи дискримінації у кошті, у гонорару не було між мужчинами і жінчинами. Вообще мені гэтка невідома. Ну, поэтому автор домову ці видавецтвом заключає згоден, не згоден, і що, і гэта асабіста між автором і видавецтвом. Ёсць у нас у вучэбнай літаратуры кошты, якія назначаюцца за аўтарскі работы, і що. Так што тут гэта мне невідома. Так, у нас, канешне, видавецтва невялікае, а як я кажу, як ты казаў, барзапажонная. Але за столькі гадоў, ведаеце, першае гэта падаткі. Мы не можам канкурыраваць з тымі, хто прадае нафту і нават даже з расійскімі выдавецтвамі. У свой час, пры канцы 90-х гадоў, пачатку 2000-х, не было падатка дабаўлена кошта для беларускамоўных выданняў. Гэта вельмі нам пасавала. Ось, як казалі ўже і Тетяна, і Ганна, чым больш беларускіх кніг будзе выходзіць, тым лепш. Конечно. И чем больше выдавец, конечно, тем лепш. Але не только что обороту сродков не хапая, мы ж не можем взять ни кредит, мы николи его, как бы, скажем, не отобьем. Ну, а как было у нас трошку, хотя бы даже податок на додатковую кошт был хотя бы 10%, это уже было бы великий плюс для нас. Особливо для невеликих выдавец. Ну, и поэтому вонковая подтримка вельми-вельми корыстная. Ось, и, кстати, Светлана Алексеевич нам допомагала у выдании книги Владимир Дубовко, ён про яго. Великий дякую за это. Ну, а какие трудности? Они меняются каждый год, але, на жаль, не в лепший бок.
Ну, я так разумею, что есть и бюрократичные складанности, и теперь с того, что мы читаем у социальных сетках, есть некие такие бюрократичные проблемы у справе регистрации выдавецтва, якое засновала Светлана Алексеевич. Спадзяюся, что все у парадку будет с этим.
Пані Ганно, ведаеце, я трошку хачу вас разважыць у гэтым кірунку, бо ў свой час, ну я вам казала, што 96-го года, так? Ну мы, мусіць, пры рэгістрацыі праходзілі гэтак штук, усе міністры падпісвалі штук 4, а мо і 5 з тых гадоў. А тут уже выдалі ліцэнзію як бы на пастаяннае, і мне здаецца, што там пры экзамене просто нешта не так надрукавалі, але ну гэта лічыцца, канешне, бюрократычны брупон, но насамрэч на ліцэнзію здаюць шмат цяпер паспяхова. Я думаю, што там не так аформілі дакументы.
А дзякуй вялікі, Ганна Кісліцына. Вот, ну, у вас ёсць магчымасць адказаць суразмоўніцам тое, што яны казалі раней. Я таксама я хацела вас запытацца, ці вы на сваім літаратурным шляху з гендэрнымі стэрэатыпамі сутыкаліся, сутыкаецеся з рознымі тыпамі дыскрымінацыі? Ну, не толькі што больш ці менш плацілі, а наш рознае бывае.
Ну, трэба сказаць, што мы ўсе на побытавым узроўні, все и мужчины, и женщины, мы все сутыкаемся с разными видами дискриминации. Некто заўсёды нами не задоволены. Ну, некому заминая наш пол, некому наша лишняя вага, некому узрост. Вот мне вот только недавно перестали нагадывать, что я блондинка у литературы. Памятаете, все жартовали, что вот блондинка, и вокруг этого были и кпины, и все такое, потому что у нас есть такой стереотип, что, ну, вот, колер волос связан с разумовой деятельностью. І гэта пэўны стэрэатып. Бландынка не можа быць разумнай. Мне з юнацтва пра гэта гаварылі, пакуль я з гэтага не зрабіла фішку і не выдала кнігу «Блонтэтэк», яна менавіта за гэта так называлася. Ці паўплывала гэта, ў прынцыпе, на маё жыццё. Ну так, іншым разам, гэта несправядлівасць мяне расстройвала. Але заўсёды разумела, што для таго, каб дабіцца прызнання, проста трэба больш працаваць, лепш, больш. І мені просто сур'ёз не ўспрымаюць. І ніякіх зніжак мені на гэта не было і быць не магло. Але вот ведаеце, не глечі на увазі гэты стереотип, мені здаецца, што той жыццёвы план, які я некалі сэ намецяла, я яго выканала. І чужыя стереотипы на мяне моцна не паўплывалі. І вось я сапраўды у сваім фейсбуку пыталася, а хто сутыкнуўся з рэальнай дыскрымінацыяй? От я не сутыкалася. Думаю, ну от спытаю, ці тут сутыкаліся іншыя людзі. І ведаеце, это нагадвае гарадскі міф. От быццам бы ўсе ведаюць, усе сведкі, але гэта ўсё не з уласнага вопыту. І такое вот уражанне, што это таксама пэўны стэрэатып пра тое, што вот жанчыны ў нас падаўлены. Але давайте глянем праўдзе ў вочы. Вот хто стаў першым нобелеатам ад Беларусі ў галіне літаратуры? Ну, правільна, жанчына Светлана Алексіевіч. А хто сёння ўзначальвае беларускі пэн-цэнтр? Ну так, жанчына. А хто ў яе намесніку ў пэн-цэнтры? Яшчэ дзве жанчыны, дарэчы, вельмі маладыя і прыгожыя. А хто ўзначальвае пэн-цэнтр да Светланы Алексеевича? Так сама жанчына, это якраз вот Таціана Нядба, якая сёння тут з намі. І як падумаюць, вот хто быў наогул першым беларусам, якога высунулі на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры? Ведаеце, хто это быў? Гэта была жыхарка Гродна Ліза Ажэшка, это было ў 1905 годзе. І тут можна гаварыць пра тое, што нас жанчыны дыскрымінаваны, але мы ведаем, што гэта не толькі ў 20-м стагоддзі жанчыны ў нас былі ў літаратуры. Калі мы заглядзем там у мінулае стагоддзе, то мы можам згадаць і Лаізу Пашкевіч, і Габрэлю Пузыню, Саламію Русецкую, Уршулю Радзівіл. І калі мы от сёння нават паглядзім на наших русских письменниц сучасниц, это там Рублевская, Батраковой, то мы можем зауважить, что тиражи их книжек больше, чем у письменников. И навод ведомость у некоторых больше. Тому я вот особливо некую реальную, сведомую дискриминацию у сфер выдания литературы у литературы, ну, веру. Вот я лечу, что все тебе выращают груши, и коли выдавец разумеет, что книга дает прибыток, то ён яе надрукуе.
Дзякуй вялікі, Таціана, маглі б вы адказаць Ганне вот, ну, на все яе аргументы?
Я не толькі магла, а хацела падказаць спадарні Ганне на гэтыя высновы. Ну, я, напэўна, буду, каб найбольш быць пераканаўчай, буду папірацца на свой досвід. Безумоўна, мой досвід, чалавека, у якога няма сім'і, няма дзяцей, я магу сказаць, што не раз я чула ў свой бок, што мне, вот навошта мне гэты план, мне вот трэба было паралізаваць сваю сям'ю. То бок, што гэта, калі не призначений тиск громадства на мене для до виконання певних ролей і такое ускосне якби заборона або звертання моєї уваги, що це менш варте там жаночої уваги праці, наприклад, в ПЕН. Что дотычить ПЕНа, сапраўды 2 года кіравала ПЕНом на пасаді старшыні, але каб абгрунтаваць, каб апраўдаць у вачах грамадства сваю кандидатуру, тому што я, напрыклад, не ведаю, як іншыя ўдзельнікі гэтай дыскусіі, але я вельмі добра памятаю, як 2 гады таму было шмат скепсісу, ці здолею, ці справлюся ісці з багу, і ці вартая гэта кандидатура. І хачу сказаць, што адчувала ўвесь час ціск, адчувала такі, якби мне часто ён быў нават не выказаны наўпрост, але што мне трэба зрабіць у 3 разы ці ў 5 разоў больш, каб апраўдаць сваю кандидатуру на гэтай пасадзе, каб па выніках 2 год я магла сказаць, што я зрабіла і прад'явіць гэта грамадству і чальцам арганізацыі. Скажу таксама, што мой досвід набору, зараз мы мяняем каманду ў значнай ступені, набору супрацоўнікаў, гэта таксама пэўны досвід, калі сапраўды мы якби не дыскрымінуем мужчыны, жанчын, які да нас прыходзілі ўладкоўвацца на працу ў памеры заробка, але прабачце, мужчыны на гэты заробак не прыходзяць на працу. І гэта таксама пэўная азнака сітуацыі, калі мужчыны больш ці больш прывычныя да большага заробку, ці не хочуць згаджацца на такую часта вельмі няўдзячную, часта чарнавую працу, цяжкую. Вось такім якби у абслугоўванні, бо менеджмент гэта заўсёды абслугоўванне, абслугоўванне патрэбных літаратараў. Чамусьці вось жанчыны не то, што больш ахвотна бяруцца, а проста бяруцца у адрозненне ад мужчын за такую працу. І з жанчынамі ў гэтым сэнсе прасцей працаваць. Я ўжо хацела б прамаўчаць пра тое, што я вельмі мала пішу гэтыя 2 гады, таму што працы столькі, што проста не застаецца на гэта магчымасцяў часовых рэальна.
Дзякуй вялікі. Марына, от калі б была створаная такая рада дарадчая для жаночага выдавецтва, і да вас звярнуліся па параду, што параіць выдаваць у гэтым выдавецтве, якія творы, каго б вы прапанавалі?
Я б прапанавала выдаваць кожны перыядычна зборнік, приблизно зборник молодых поэток, так, коленные только женщины будут выдавать. Ну, бо у журналов друкуются, але на книжку еще як бы не хапая. А это вельми уважливая, коли книга вышла, даже сборник вот такие, так. Тады также можно взять, як бы, засновать серию, которая для прозы тоже, молодые литераторы прозы. А я б яшчэ прапанавала, бо мне от вельмі пасуе, як паэтка Юля Тимофеева. Я б прапанавала яшчэ і выдаць не толькі зборнік яе перакладаў і паэтычны, але і фотоальбом, бы як вельмі, вельмі пасуе гэта. Вось мае такія былі прапановы.
Я спадзяюся, тыя, хто цяпер працуюць над стварэннем выдавецтва, пачытаюць, паслухаюць нашу перадачу і прыслухаюцца да вашых парадаў. Ганна, а вы каго прапанавалі б?
Ну, мне здаецца, што я прапанавала ўсё тую ж Светлану Курск, якая Ева Вежнавец, якую выдавецтва і будзе выдаваць, таму што сапраўды гэта чалавек, нягледзячы на талент, вельмі няўпэўнены ў сваёй сіле. Ну, вот, напэўна, ёй эта падтрымка якраз будзе дарэчы.
Таццяна, а ваш выбар які быў бы?
Ведаеце, я, ў прынцыпе, згаджаюся з выбарам тых першых аўтарак, якія ўжо абраныя выдавецтвам, і нават больш за тое, наколькі я разумею, нейкім чынам Светлана і Алена Казлова раюцца таксама з іншымі. Вось гэтыя рады нават выдавецкім. Я дакладна не ведаю, як там фармалізаваная гэтая сітуацыя, але наколькі я разумею, я выходжу ў нейкую раду ў выдавецтва. Параіць я б хацела толькі адно. Мне здаецца, што Алена Казлова і Светлана і іншыя удзельніцы рады справяцца з задачай выбару. Але моя парада толькі адна, не выпускаць з-пад увагі традыцыяналістак, аўтарак-традыцыяналістак.
І кароткае пытанне для вас усіх, у нас ўжо мала часу засталося. Як вы лічыце, вот такая моцная падтрымка нобелеўскай лаўрэаткі для літаратарак, даследчыц, паэтак, ці паўплывае гэта на літаратурны працэс у Беларусі, у якой ступені? Таццяна, адкажыце, калі ласка.
Я
думаю, што паўплывае, таму што гэта будзе проста стымуляваць аўтарак, у якіх вось гэтыя рукапісы ляжалі не прынесенымі, або кагосьці закончыць рукапісы, працу над рукапісам, альбо кагосьці прынесці. І гэта вельмі добра, і думаю, што гэта сапраўды стымулюе і ўвагу таксама да творчасці жанчын-літаратарак.
Ганна?
Ну, тут хочется задать встречное питание. А типа уплывало, например, створение интеллектуального клуба Алексеевич на развитие интеллектуальной думки на Беларуси? Ну, видовочно, что не. Але добро, что он есть. Я думаю, то же самое будет и с выдавецтвом. Серьезного уплыву на литпроцесс не будет. Але выдавецтво это мне меньше треба.
И коли ласка, Марина?
Ну, на самом деле, авторок будут выдавать не тому, что они женщины, а тому, что они написали соправду добрую книгу, то такая увага господарин Алексеевич вельми повплывая на якость литературной творчести. Ну, я... Останется нам только поглядеть, який там будет первый, так сказать, корабель выпустить.
Дякую вялікі, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына і першая намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбай бралі ўдзел у падкасце «Толькі жанчыны». Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдзень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.